from the conference center at Temple.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 180-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 180-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей Церкви, кто присутствует здесь в конференц-центре и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств вспомогательных организаций. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи за органом Клей Кристенсен и Эндрю Ансуарт. Хор открыл эту сессию гимном «Уведи нас, Иегова». А теперь любезно исполнит для нас гимн «Пусть Сион процветает». Вступительную молитву произнесет старейшина Октавиана Тенори, член Кворума 70.
Our Father in heaven,
наш Отец на небесах, мы так благодарны Тебе за Твоего Сына Иисуса Христа. Мы так благодарны за благословение, которое мы получаем от Тебя, и за Твою Церковь, и за живущего пророка сегодня. Начиная эту первую сессию конференции, мы просим, чтобы Дух Святой говорил с нашим разумом и сердцем, донося послание этой конференции. И мы просим помочь нам претворять в жизни наставления, получаемые на конференции сегодня. Отец, пожалуйста, благослови президента Монсона и его советников силой и вдохновением, чтобы через него мы слушали Твое Святое Слово и были послушны. Помоги ему чувствовать нашу любовь. И мы просим все это во благословенное имя Твоего Сына, нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Аминь.
We shall now be pleased.
А сейчас мы будем рады услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «За пророка хвала тебе, Боже». После исполнения гимна перед нами выступит старейшина Джеффри Холланд, член кворума 12 апостолов. За ним выступит сестра Розмари Уиксом, генеральный президент первоначального общества. После ее выступления к нам обратится старейшина Клаудио Коста, член президентства кворума 70. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, мы приветствуем вас на генеральной конференции, которую различным образом слушают и смотрят по всему миру. И мы выражаем благодарность всем, кто имеет отношение к непростому техническому обеспечению этого великого мероприятия. С нашей прошлой встречи в апреле работа церкви беспрепятственно продвинулась вперед. Мне выпала честь посвятить 4 новых храма вместе с своими советниками и с другими представителями высшей власти церкви. Мы побывали в Хилавелле, штат Аризона, в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада, в Себу на Филиппинах и в Киеве, Украина. Каждый из храмов, находящихся в этих местах, величественно прекрасен. Каждый из них благословляет жизнь наших прихожан и оказывает благотворное влияние на людей, даже не принадлежащих нашей церкви. Вечером накануне посвящения каждого храма нам была оказана честь присутствовать на культурно-концертной программе, в которой участвовали наши молодые и не очень молодые прихожане. Почти все эти мероприятия проходили на крупных стадионах, хотя в Киеве мы собрались в очень красивом концертном зале. Танцы, пение, музыкальные выступления и драматические постановки были превосходными. Я выражаю свою благодарность и любовь всем, кто принимал в них участие. Посвящение каждого храма стало духовным пиром. Во время каждого из них мы чувствовали Дух Господа. В следующем месяце мы повторно посвятим храм в Лае, штат Гавайи, один из наших старейших храмов, в котором многое было обновлено за эти долгие месяцы. Мы с нетерпением ждем этого священного события. Мы продолжаем строить храмы. Сегодня утром я с радостью объявляю о строительстве еще 5 храмов, для которых приобретаются земельные участки и которые будут возведены в течение будущих месяцев и лет. Это Лиссабон, Португалия, Индианаполис, штат Индиана, Урдонета, Филиппины, Хартфорд, штат Коннектикут и Тихуана, Мексика. Таинства, которые проводятся в наших храмах, жизненно важны для нашего спасения и для спасения наших умерших любимых. Давайте же продолжать преданно посвящать и посещать храмы, которые становятся ближе и ближе к нашим прихожанам. А теперь, прежде чем мы начнем слушать выступление на этой утренней сессии, позвольте затронуть один вопрос, очень важный для меня и заслуживающий нашего серьезного внимания. Я говорю о миссионерской работе. Прежде всего, обращаясь к молодым мужчинам во священстве Ароновым и юношам, которые готовятся стать старейшинами, я повторю то, чему давно учат пророки, что каждый достойный, способный молодой человек обязан готовиться к служению на миссии. Миссионерское служение – это долг священства, это обязательство, исполнение которого Господь ожидает от нас, кому дано очень многое. Юноши, я призываю вас готовиться к миссионерскому служению. Оставайтесь чистыми и непорочными, и достойными стать представителями Господа. Заботьтесь о своем здоровье и силах. Изучайте Священное Писание. Посещайте семинарию или институт там, где они есть. Ознакомьтесь с миссионерским учебным руководством, проповедовать Евангелие мое. И вам, молодые сестры, я тоже скажу, хотя на вас не возлагается обязанность священства, как на юноше, и служить на миссии полного дня, вы тоже вносите свой ценный вклад, становясь миссионерами. И мы очень рады вашему служению. А теперь обращаюсь к вам, взрослые братья и сестры. Нам нужно намного больше пожилых пар. Верные супружеские пары, которые служат сейчас или служили в прошлом. Мы благодарны вам за веру и преданность Евангелию Иисуса Христа. Вы служите охотно и хорошо, совершая много добрых дел. Тех из вас, кто еще не вступил в пору жизни, когда можно служить на миссии со своим супругой или супругой, я призываю уже сейчас готовиться к такому дню. И в зависимости от обстоятельств, когда вы сможете выйти на пенсию или, если позволит здоровье, сделайте так, чтобы вам удалось оставить дом и полностью посвятить себя миссионерскому служению. Не так часто в жизни доводится ощущать дух и удовлетворение, которое приходит благодаря совместному служению на миссии полного дня и участию в работе учителя. А сейчас, мои братья и сестры, настройтесь на то, чтобы слышать Дух Господа во время выступления Его слуг и в течение последующих двух дней, и о том, чтобы каждый мог получить это благословение. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
President Monson.
Президент Монсон. Вся церковь присоединяется к этому великолепному гимну. Спасибо за вашу жизнь, за ваш пример и за это теплое приветствие на еще одной генеральной конференции церкви. Мы любим вас, восхищаемся вами и поддерживаем вас. Воистину, сегодня на дневной сессии у нас будет более официальная возможность поднять руку в поддержке голосованием не только президента Монсона, но и остальных высших должностных лиц церкви. Поскольку в их числе будет и мое имя, позвольте взять на себя смелость и поблагодарить вас от имени всех за эти поднятые руки. Никто из нас не смог бы служить без ваших молитв и поддержки. Невозможно выразить, как важна для нас ваша любовь и верность. В этом духе я хочу сказать сегодня, что мы поддерживаем вас, что мы отвечаем вам такими же искренними молитвами и такой же любовью. Мы все знаем, что председательствующим должностным лицам церкви даны особые ключи, заветы и обязанности. Но мы также знаем, что церковь получает свою несравненную мощь и воистину уникальную жизнестойкость благодаря вере и преданности каждого своего члена, кем бы он ни был. В какой бы стране вы ни жили, какими бы юными или неподготовленными себя не ощущали, или какими старыми или ограниченными существами себя не воспринимали, я свидетельствую, Бог любит каждого из вас. Вы — средоточие Его работы. И председательствующие должностные лица Его Церкви заботятся и молятся о вас. Ценность личности, священное величие каждого из вас — вот истинная причина появления плана спасения и возвышения. И что бы там ни говорили в наши дни, мир вращается именно вокруг вас. Не надо поворачиваться и смотреть на соседа, я обращаюсь к вам. Я изо всех сил стараюсь адекватно выразить, как сильно Бог любит вас и как благодарны за вас мы, сидящие в президиуме. Я пытаюсь озвучить волю самих ангелов небесных. Благодаря вас за все хорошее, что вы когда-либо сделали, за каждое доброе слово, которое вы когда-либо сказали, за все жертвы, которые вы когда-либо приносили, чтобы донести до человека, кем бы он ни был, красоту и благословение Евангелия Иисуса Христа. Я благодарил за руководителей общества молодых женщин, которые, отправляясь в палаточный лагерь для девушек, без какого-то шампуня, горячей ванны и туши для ресниц, превращают собрание свидетельств у дымного костра в одно из самых захватывающих духовных событий, которые на всю жизнь запоминаются этим девушкам и их руководителям. Я благодарен за всех женщин церкви, которые в моей жизни были такими же незыблемыми, как гора Синай, и такими же сострадательными, как гора проповеди блаженств. Иногда мы улыбаемся, слушая рассказы наших сестер про зеленое желе, стеганные одеяла и картофельные блюда на похоронах. Но моей семье довелось с благодарностью принимать каждый из этих пунктов в тот или иной момент. Однажды стеганное одеяло и картофель на похоронах в один день. Одеяльце было маленьким, совсем крошечным, чтобы путь моего умершего братика обратно в небесный дом был таким теплым и комфортным, как того хотелось сестрам из общества милосердия. Пища, которую они добровольно предложили нашей семье после похорон, без всяких просьб с нашей стороны, была принята с благодарностью. Можете улыбаться, думая о наших традициях, но каким-то образом женщины церкви неожиданно оказываются рядом, чтобы укрепить опустившиеся руки и ослабевшие колени. Кажется, они интуитивно осознают божественность в словах Христа. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тоже можно сказать и о братьях во священстве. Мне, например, вспоминаются руководители нашего общества молодых мужчин, которые в зависимости от климата и континента делали выбор совершить изматывающий марш-бросок на 80 километров или выдолбить укрытие во льду, а потом еще и попытаться там заснуть на время самой долгой ночи за всю историю человечества. Я благодарен за воспоминания о братьях из моей группы первосвященников, которые несколько лет назад долгие недели по очереди ночевали в маленьком раскладном кресле в спальне умирающего члена кворума, чтобы его пожилая и такая же хрупкая жена могла хоть немного сомкнуть веки в эти последние недели жизни ее возлюбленного. Я благодарен за церковное воинство учителей, должностных лиц, консультантов и секретарей, не говоря уже о тех, кто постоянно расставляет столы и стулья. Я благодарен за посвященных патриархов, музыкантов, специалистов по семейной исторической работе и пожилые пары с остеопорозом, которые в 5 утра уже ковыляют к храму с чемоданчиками, уже почти превосходящими их по размеру. Я благодарен за самоотверженных родителей, которые, возможно, всю жизнь заботятся о ребенке, у которого есть какая-то проблема. А иногда и не одна, а иногда и не у одного ребенка. Я благодарен за детей, которые, повзрослев, съезжаются и заботятся о больных или престарелых родителях. А одной почти идеальной пожилой сестре, которая недавно прошептала, почти извиняясь, «Я ведь никогда ничем не руководила в церкви, я всего лишь помогала». Я говорю, дорогая сестра, хвала небесам за всех вас и за всех помощников в Царстве. Некоторые из нас, ставших руководителями, надеются когда-нибудь служить такое же одобрение у Бога, какое уже заслужили вы. Слишком часто я упускал возможность выразить благодарность за веру и праведность таких людей в моей жизни. Президент Джеймс Фауст, стоя за этой кафедрой 13 лет назад, сказал, когда я был маленьким, помню, как моя бабушка готовила самую вкусную еду на горячей дровяной печи. Когда ящик с дровами, стоявший рядом с печкой, становился пустым, моя бабушка молча выходила во двор, чтобы наполнить его кедровыми поленьями и приносила обратно в дом тяжело нагруженным. Я был таким бесчувственным, что сидел на кухне и позволял моей любимой бабушке снова наполнять дровами тот ящик. Затем его голос задрожал от чувств, и он сказал, «Сейчас мне стыдно, и я буду сожалеть об этом упущении до конца своей жизни. Надеюсь, однажды попросить у него прощения». Если такой совершенный человек, каким был президент Фауст, смог признать ошибку своей юности, то мне ничего не остается, как только сознаться в чем-то подобном и с большим опозданием воздать свою дань уважения. Когда меня призвали служить на миссии еще на заре человечества, затраты миссионеров не уравнивались. Каждый был обязан полностью оплатить свою миссию там, куда его посылали. Некоторые миссии были очень дорогими, и, как выяснилось, моя была одна из них. Я сделал то, к чему мы сейчас призываем миссионеров. Накопил денег, продал кое-что из имущества, чтобы максимально оплатить все самому. Мне казалось, что денег достаточно, но я не был уверен, хватит ли их до конца моей миссии. С этим вопросом в голове я, тем не менее, оставил свою семью ради получения величайшего опыта, на который только можно рассчитывать. Мне очень нравилось на миссии. Как я уверен, не нравилось ни одному парню, служившему ни до, ни после меня. Я вернулся домой в тот самый момент, когда мои родители получили собственное призвание на миссию. Что мне было делать? Каким непостижимым образом я мог заплатить за образование в колледже? Где было взять денег на питание и жилье? И как я мог реализовать величайшую мечту своего сердца — жениться на умопомрачительно идеальной Патрисии Терри? Мне не стыдно признаться, я был обескуражен и испуган. В нерешительности я пошел в местный банк и спросил менеджера, друга семьи, сколько денег на моем счету. С удивлением на лице он спросил, «Джефф, о чем ты? сколько и было. Разве они не сказали? Твои родители хотели сделать все то немного, на что они были способны, чтобы помочь тебе начать жизнь по возвращении домой с миссии. Они не знали со счета ни цента, пока ты был на миссии. Я думал, ты знаешь. Но я не знал. А знал я, что мой папа, бухгалтер, счетовод-самоучка, как тогда выражались в нашем городке, у которого было очень мало клиентов, за те 2 года, пожалуй, не купил себе ни нового костюма, ни новой рубашки, ни новой пары ботинок, чтобы только его сына на миссии все это было. И это еще не все. Я не знал, но узнал тогда, что моя мама, которая всю жизнь, когда была замужем, не работала, устроилась в местный магазинчик, чтобы оплачивать все мои миссионерские расходы. И за все время моей миссии я не слышал об этом ни слова, ни единого слова на эту тему. Сколько отцов в этой церкви поступают так же, как мой отец? Сколько матерей в эти экономически трудные времена все же поступают так, как поступала моя мама? Моего отца нет уже 34 года. И, подобно президенту Фаусту, мне придется ждать возможности от всего сердца поблагодарить его по ту сторону завета. Но моя милая мама, которой на следующей неделе будет 95 лет, с радостью смотрит сегодня эту трансляцию дома. Поэтому еще не поздно поблагодарить ее. Вас, мои мама и папа, и всех мам и пап, родных и верных людей по всему миру, я благодарю за ваши жертвы ради своих детей и за детей других людей, за то, что вы так сильно желаете дать им то, чего не было у вас, за то, что вы так сильно хотите обеспечить их всем счастьем в жизни, какое только можете дать. Я благодарю всех вас, замечательные члены Церкви, и великое множество хороших людей, не принадлежащих к нашей вере, за то, что каждый день своей жизни вы доказываете, что чистейшая любовь Христа никогда не перестает. Ни одного из вас нельзя назвать незначительным, отчасти потому, что вы делаете Евангелие Иисуса Христа тем, чем оно является, живым напоминанием о Его благости и милости, личным, но сильным свидетельством в маленьких селениях и в больших городах, о Его благодеяниях и о жизни, которую Он отдал, принеся людям мир и спасение. Для нас безмерно великая честь участвовать с вами в этом священном деле. Я говорю вам то же, что Иисус сказал нефийцам: «Благословенны вы за вашу веру. Моя радость полна». И, сказав эти слова, он прослезился. Братья и сестры, видя ваш пример, я снова торжественно обещаю быть лучше, более верным, более добрым и преданным, более милосердным и верным, таким, как наш Отец на небесах, и как многие из вас. Об этом я молюсь во имя нашего великого образца во всем, Господа Иисуса Христа. Аминь.
Недавно я наблюдала за рождением крошечной Кейт Элизабет. После того, как она вошла в этот мир и ее вложили в руки матери, Кейт протянула ручки и схватилась за мамин палец. Малышка Кейт как будто говорила: «Если я буду держаться, вы поможете мне оставаться на пути к Небесному Отцу?» Когда Джозефу Смиту было 7 лет, он заболел брюшным тифом, и в его ноге развилась инфекция. Доктор Натан Смит разработал методику операции, которая позволила бы спасти зараженную ногу. Доктору Смиту нужно было без анестезии сделать надрез в его ноге и фактически удалить участки зараженной кости. Джозеф отказался от бренди, который притупил бы боль, и не согласился, чтобы его связывали, но сказал: «Пусть папа сядет на кровать и держит меня на руках. Тогда я сделаю все, что нужно». Мы говорим детям во всем мире: «Возьми меня за руку, держись крепко. Мы вместе пойдем по пути, ведущему к Небесному Отцу». Родители, бабушки, дедушки, соседи, друзья, руководители первоначального общества. Все мы можем протянуть руку детям. Мы можем остановиться, опуститься рядом с ними на колени, заглянуть им в глаза и ощутить их врожденное желание следовать за Спасителем. Возьмите их за руку, идите вместе с ним. Это наш шанс наставить их на путь веры. Ни одному ребенку не придется идти по этой дороге одному, если мы только будем свободно говорить с нашими детьми о плане спасения. Понимание этого плана поможет нам придерживаться истины о том, что они дети Бога, и что у Него есть план для Него, и что они жили с Ним в предземном существовании, что они восклицали от радости, предвкушая, как придут на землю, и что благодаря помощи Спасителя мы все можем вернуться в присутствие нашего Небесного Отца. Если они будут понимать план и понимать, кто они, то они не будут бояться. В Алма 24 мы читаем: «Он любит наши души, Он любит наших детей и хочет, чтобы познали мы, будущие поколения, план спасения». Мы начинаем знакомить наших детей с этим планом, когда сами крепко держимся за железные перила. Если мы крепко держимся за железные перила, то вправе взять их за руки и вместе идти по прямому и узкому пути. Наш пример впечатляет их. Они будут шагать в ногу с нами, если наши поступки будут давать им чувство безопасности. Нам не обязательно быть совершенными. Достаточно честности и искренности. Дети хотят чувствовать, что мы с ними единое целое. Если родители скажут нам это по силам, мы можем читать Священное Писание каждый день всей семьей. Дети последуют за ними. Одна такая семья с четырьмя маленькими детьми пишет: «Мы решили начать с малого, поскольку дети не могут надолго удерживать внимание. Наш старший ребенок еще не умел читать, но мог повторять наши слова. Так что мы начали читать книгу Мормона всего по 3 стиха за вечер. Мы с мужем по очереди прочитывали 1 стих, а затем Сидни повторял его. Мы дошли до 4 стихов, потом и до 5, когда каждый из мальчиков смог повторить свой стих. Да, это было утомительно, но мы продолжали. Мы старались сосредоточиться на постоянстве, а не на скорости. У нас ушло 3,5 года на то, чтобы прочитать книгу Мормона. У нас было прекрасное чувство удовлетворения». Эта мама продолжает: «Ежедневное изучение священных писаний стало привычкой в нашей семье. Наши дети свободно владеют языком священных писаний. Мы с мужем всегда используем возможность приносить свидетельства об истинах. Но самое главное, в нашем доме усилилось влияние Духа». Вынесли ли вы из опыта этой семьи то же, что и я? Если мы намерены крепко держаться за Слово Божье, то наше чтение священных писаний может состоять в прочтении всего 1 стиха в день. Начать никогда не поздно, и вы можете сделать это прямо сейчас. Если мы не будем учить наших детей, это будет делать мир, а дети способны усваивать все, чему их учит мир, в очень раннем возрасте. То, что мы хотим, чтобы они знали через 5 лет, должно упоминаться в наших беседах уже сегодня. Учите их при каждом удобном случае. Используйте каждую дилемму, каждый поворот событий, каждую проблему в их жизни, как возможно, научить их опираться на евангельские истины. Шеннон, молодая мать, не ожидала, что будет учить своих детей силе молитвы, когда они усаживались в машину, чтобы уехать домой. Они были всего в 40 минутах езды от дома. Когда они уезжали от бабушки, погода была хорошая, но когда они поехали по ущелью, легкий снежок превратился в буран. Машина стала скользить по дороге. Вскоре видимость стала практически нулевой. Два младших ребенка, почувствовав напряженность ситуации, заплакали. Шеннон сказала старшим детям Хеди и Томасу, 8 и 6 лет, «Вы должны помолиться. Нам нужна помощь Небесного Отца, чтобы безопасно добраться домой. Молитесь, чтобы мы не застряли здесь и не слетели с дороги». Ее руки дрожали, когда она вела машину, но она слышала шепот коротких молитв, непрестанно звучащих с заднего сиденья. «Небесный Отец, пожалуйста, помоги нам вернуться домой безопасно. Пожалуйста, помоги нам не соскользнуть с дороги». Постепенно молитвы успокоили двух младших детей, и они перестали плакать как раз к тому моменту, когда выяснилось, что дорога закрыта и дальше ехать нельзя. Они осторожно развернулись и нашли гостиницу, где смогли переночевать. Оказавшись в гостинице, они сразу же опустились на колени и поблагодарили Небесного Отца, сохранившего их в безопасности. В тот вечер мать научила своих детей силе приверженности молитвы. С какими испытаниями столкнутся наши дети? Подобно Джозефу Смиту, наши дети могут обрести мужество сделать все, что нужно. Если мы решительно настроены на то, чтобы держать их за руки и обучать плану Небесного Отца через молитву и Священное Писание, они будут знать, откуда они пришли, зачем они здесь и куда идут. Прошлой весной мы с мужем ходили на футбольный матч, где играл наш 4-летний внук. На поле ощущалось волнение. Игроки бегали в разные стороны за футбольным мячом. Когда прозвучал финальный свисток, игроков не интересовало, кто выиграл или проиграл. Они просто играли. Тренеры велели им пожать руки своим соперникам. А затем я наблюдала удивительное зрелище. Тренер попросил нас образовать коридор для победителей. Все родители, бабушки, дедушки, все зрители, пришедшие на игру, встали и выстроились в 2 ряда, лицом друг к другу, и подняли руки, образовав арку. Дети визжали от восторга, пробегая мимо ободрявших их взрослых по коридору, образованному зрителями. Вскоре зрители, дети из другой команды присоединились к веселью, и все игроков и победителей, проигравших, приветствовали взрослые, пока они бежали по коридору победителей. В моем воображении возникла другая картина. Я почувствовала, что вижу детей, живущих по плану, плану, созданному Небесным Отцом для каждого отдельного ребенка. Они бегут по прямому и узкому пути, окруженные руками зрителей, которые их любят. Каждому из них радостно быть на этом пути. «О, как велики деяния Бога нашего!» — сказал Иаков. «Путь к вечной жизни Он открыл. Я свидетельствую о том, что если мы будем держать за руки наших детей и следовать руководству Спасителя, все мы вернемся в наш дом и окажемся в надежных руках нашего Небесного Отца. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Я
новообращенный член церкви. Я очень благодарен за то, что Бог ответил на мою молитву и дал мне знание и крепкое свидетельство о том, что Джозеф Смит – Пророк Божий. Прежде чем принять решение креститься в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, я изучил выдержки из истории Джозефа Смита. Я молился, внимательно прочитав каждый абзац. Если вы сами захотите это сделать, у вас на это может уйти 14 часов. после того, как я читал, размышлял и молился, Господь дал мне уверенность в том, что Джозеф Смит был его пророком. Я свидетельствую вам о том, что Джозеф Смит – пророк. И так как я получил этот ответ от Господа, я знаю, что все его преемники тоже пророки. И какое это великое благословение иметь пророков в наше время. Почему же важно иметь живущих пророков, которые руководят истинной Церковью Иисуса Христа и ее членами? В руководстве по Священным Писаниям приводится определение слова «пророк» — человек, призванный Богом говорить от его имени. Будучи посланником Господа, пророк получает от Бога заповеди, пророчества и откровения. И в это трудное время в истории Земли получать слово, заповеди и руководство Господа — это действительно великое благословение. По вдохновению свыше пророк может узреть будущее для блага человечества. Нам сказано, Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. Из этого стиха мы узнаем, что Господь откроет своим пророкам абсолютно все, о чем Он посчитает необходимым нам сообщить. Через своих пророков Он откроет нам свою волю и будет наставлять нас тоже через своих пророков. Господь обещал нам, что уверовавшие святых пророков будут иметь жизнь вечную. В шестом символе веры мы заявляем, что верим в пророков. Верить означает иметь веру и уверенность в них, следовать им и делать то, что пророки просят нас делать. В 1980 году, будучи президентом Совета 12 апостолов, президент Эзра Тафт Бенсон выступил в Мэриотт-центре на божественном часе в университете имени Бригама Янга с ярким посланием о послушании пророкам. Его замечательное выступление под названием «14 главных принципов следования за пророком» тронуло мое сердце до глубины души. Было хорошо от сознания того, что, крестившись в истинной Церкви Господа, я принял решение следовать пророкам до конца жизни. Мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми принципами, о которых говорил президент Бенсон. Первое. Пророк – единственный человек, говорящий от имени Господа по всем вопросам. В наше время пророк Божий велит нам любить своих ближних, служить, заботиться о подрастающем поколении, спасать неактивных или менее активных членов церкви и совершать многое, что мы называем пророческими приоритетами. Необходимо понять, что эти приоритеты – приоритеты Бога, а пророк – это его голос, предназначенный для объяснения этого всей церкви и всему миру. Нам рекомендовано внимать всем словам его и заповедям. Мы также узнали следующее. «Ибо его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст моих, с полным терпением и верой. Ибо если вы будете делать это, врата ада не одолеют вас». Да. И Господь Бог рассеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся небеса на ваше благо и для славы имени Его. Второй принцип. Живущий пророк более жизненно важен для нас, чем образцовые труды церкви. Живущий пророк получает откровения, предназначенные именно для нас. Помню, не раз мне предоставлялась возможность лично слышать, когда один из слуг Господа говорил о чем-либо, относящемся к определенному городу или стране. Я помню, по крайней мере, трех из живущих пророков, провидцев и носителей откровений, которые говорили о моей стране, Бразилии. Один из этих слуг сказал, что в Бразилии будет прекрасная экономика, без инфляции. В то время наша инфляция каждый месяц измерялась двузначным числом. Многим людям было трудно поверить тому, что сказал пророк. Но я верил. И вот уже который год подряд инфляция в Бразилии составляет около 5%. Экономика Бразилии занимает 9-е место в мире. И в этой стране все очень хорошо. Третий принцип. Живущий пророк более важен для нас, чем умерший пророк. Священное Писание дает нам прекрасный урок на эту тему. Во времена Ноя людям было легче верить в умерших пророков, а поверить в Ноя им было трудно. Мы знаем, что из-за своего неверия они не пережили потопа. Четвертый принцип. Пророк никогда не поведет церковь по ложному пути. И снова мы учимся у живущих пророков. Президент Вудров сказал: «Господь никогда не позволит мне или кому-либо другому, занимающему пост президента этой церкви, вести вас по неправильному пути. Этого нет в плане, этого нет в замысле Божьем. Если бы я попытался сделать это, Господь устранил бы меня с моего места. И то же самое Он сделал бы с любым другим человеком, который попытался бы увести детей человеческих от Божьих откровений и от выполнения их обязанностей». Пятый принцип. Пророку нет необходимости иметь какое-либо земное образование или верительные грамоты, чтобы говорить на любую тему или действовать по любому поводу в любое время. Господь призвал юного Джозефа Смита восстановить его церковь. Думаете ли вы, что юный Джозеф Смит был доктором богословия или наук? Мы знаем, что он был простым, необразованным молодым человеком. Но он был избран Господом и получил от Господа все, что было необходимо для почитания и возвеличивания своего призвания пророка восстановления. Президент Бенсон продолжил. Шестое. Пророку нет необходимости говорить «Так речет Господь», чтобы дать нам Священное Писание. Седьмое. Пророк говорит нам то, что мы должны знать, но не всегда то, что мы хотим знать. Затем президент Бенсон процитировал 1 Нефи, 16 глава, 1-3 стихи. «И ныне было так, что после того, как я, Нефий, закончил мою речь к братьям моим, вот они сказали мне, «Ты нам поведал трудные дела, которые мы не в состоянии исполнить». Итак, братья мои, если бы вы были праведны и готовы внимать истине и следовать за ней, поступая правдиво перед Богом, то вы не роптали бы тогда против истины, говоря, «Ты говоришь суровые слова против нас». Восьмой принцип. Пророк не ограничен рамками человеческого понимания. Для исцеления от проказы представляется ли разумным велеть человеку 7 раз омыться в определенной реке? Но пророк Елисей повелел прокаженному сделать именно это, и тот исцелился. И далее президент Бенсон продолжил, дав еще несколько принципов о послушании пророку. Я зачитаю последние 6 и попрошу вас во время вашего следующего семейного домашнего вечера найти эти принципы в словах и учениях наших живущих пророков, провидцев и носителей откровений. 9. Пророк может получить откровение по любому вопросу, мирскому или духовному. 10. Пророк может заниматься гражданскими делами. 11. Везде 2 группы людей, испытывающих самые большие трудности в том, чтобы следовать за пророком. Это гордецы образованные и гордецы богатые. 12. Пророк не обязательно популярен у мира и у тех, кто от мира сего. 13. Пророк и его советники составляют первое президентство, высший кворум в церкви. 14. Вам даны пророк и президентство, живущий пророк и первое президентство. Следуйте за ними и будьте благословлены. Отвергните их и страдайте. Мы благословлены привилегией получить в ходе этой замечательной генеральной конференции слова наших живущих пророков, провидцев и носителей откровений. Они будут выражать волю Господа в отношении нас, Его народа. Они передадут нам Слово Божье и Его наставление. Будьте внимательны и выполняйте их указания и советы. Я свидетельствую вам, что ваша жизнь будет всецело благословлена. Иисус есть Христос, наш Спаситель и Искупитель. Томас Монсон, живущий пророк Божий. А первое президентство и кворум 12 апостолов – пророки, провидцы и носители откровений. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation.
А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «В колесо уплись плечом». После гимна перед нами выступит брат Дэвид МакКонки, первый советник в генеральном президентстве воскресной школы. После чего мы услышим выступление старейшина Ди Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «О, расскажи мне об Иисусе».
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Это 180-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
As a member of the General Sunday School Presidency,
мне как члену генерального президентства воскресной школы хочется начать свое выступление словами: «Доброе утро, ученики!» Мое сегодняшнее послание обращено ко всем, кто призван обучать, в какой бы организации вы ни служили, новообращенный ли вы член церкви или же опытный учитель со стажем. Я не буду говорить о том, как нужно преподавать, а скорее о том, как нужно изучать. Есть существенное различие между тем, что говорит преподаватель, и тем, что слышат или усваивают присутствующие в классе. Задумайтесь на миг об учителе, который по-настоящему изменил вашу жизнь. Что было в нем или в ней такого, что заставило вас запомнить преподаваемые принципы, вызвало желание самому найти истину, проявить свободу воли и поступать по своей воле, а не по воле других? Иными словами, учиться. Чем отличался этот учитель от остальных? Один хороший учитель и писатель сказал, «В процессе обучения самую важную роль играет отношение». Отношение учителя. Обратите внимание, что самое главное в обучении не годы, проведенные учителем в церкви, не богатый опыт преподавания, даже не хорошее знание Евангелия или методических приемов. Самое важное — это отношение или дух, с помощью которого преподает учитель. На Всемирном собрании по обучению руководителей старейшина Джеффри Холланд рассказал такую историю. «Уже много лет я люблю вспоминать историю, которую рассказывал президент Пекер об одном учителе в воскресной школе, в классе, в котором учился мальчишка Уильям Берретт. Пожилой брат, датчанин, был призван обучать класс шумных мальчишек. У него были проблемы с языком. Он говорил с сильным датским акцентом. Был намного старше их, и у него были большие мозолистые руки, и он должен был учить эту шумную группу 15-летних юнцов. Было не похоже, что они хоть в чем-то могут сойтись. Но брат Берретт рассказывал, и об этом любит говорить президент Пекер, что этот человек учил их, и, несмотря на все различия и барьеры, проникал прямо в глубину сердца тех шумных 15-летних подростков и изменял их жизнь». И брат Берретт свидетельствовал, мы могли согреть наши руки у пламени его веры. Успешные учителя Евангелия любят Евангелие. Они с волнением говорят о нем. И поскольку они любят своих учеников, то хотят, чтобы те испытывали такие же чувства, какие испытывают они. Обучать Евангелию значит делиться своей любовью к Евангелию. Братья и сестры, в отношении учителя главное не обучать, а увлечь. Какие же качества необходимы для того, чтобы стать успешным учителем? Я бы хотел обсудить 4 основных принципа обучения Евангелия. Первое. Погрузитесь в изучение священных писаний. Мы не можем любить то, чего мы не знаем. Выработайте привычку ежедневного изучения священных писаний, помимо в дополнение к вашей подготовке к уроку. Прежде чем обучать Евангелию, мы должны знать Евангелие. Президент Монсон все еще хранит воспоминания своей учительницы в воскресной школе в пору его юности. Он пишет, «Мне самому в детские годы довелось испытать влияние одного из самых успешных и вдохновенных учителей. Она всегда слушала и любила нас. Звали ее Люси Герч. В классе воскресной школы она объясняла нам все, что касается сотворения мира, падения Адама, искупительной жертвы Иисуса. Словно почетных гостей, она представляла нам на своих уроках Моисея, Иисуса Навина, Петра, Фому, Павла и, конечно, Христа. Хотя мы и не видели этих героев, мы учились любить их, уважать и подражать им. Люси Герч смогла представить этих почетных гостей на своих уроках, потому что хорошо знала их. Они были ее верными друзьями. И поэтому ее ученики тоже научились любить их, уважать их и подражать им. Господь сказал Хайраму Смиту, «Не стремись возвещать Слово Мое, но сперва стремись получить Слово Мое». Это наставление относится к каждому из нас. Господь велел нам исследовать Писание, насыщаться ими и ценить их. Если мы вдумчиво изучаем и обдумываем Слово Господа, Его Дух пребывает с нами, мы сможем услышать Его голос». Вскоре после того, как меня призвали президентом Коула, с нашим президентством Коула проводил обучение региональный представитель Кворума 70. В ходе обучения я задал вопрос, на который он ответил. «Это хороший вопрос. Давайте обратимся за ответом к церковному своду инструкции». Мы открылись, вот инструкции, нашли ответ на мой вопрос. Чуть позже, во время обучения, я задал другой вопрос. И он снова ответил. Хороший вопрос. Давайте обратимся к своду инструкции. Я не рискнул задать новые вопросы. Я подумал, лучше я почитаю своды инструкции. С тех пор я не раз думал о том, что Господь может дать такой же ответ каждому из нас, когда мы обращаемся к Нему с проблемами и вопросами. Он мог бы сказать, «Хороший вопрос. Если вы почитаете пятую главу книги Алмы или 76-й раздел учения и заветов, то вспомните, что я уже говорил вам об этом». Братья и сестры, Господь не будет повторять лично каждому из нас то, что Он уже открыл всем нам. Ведь это противоречит созданной Господом системе небесной. Священное Писание содержит Слово Христа, это голос Господа. Изучение Священных Писаний учит нас внимательно слушать голос Господа. Второе. Применяйте в жизни изучаемые принципы. Когда Хайрам Смит пожелал включиться в великую работу последних дней, Господь сказал ему, «Вот это и есть дело твое, соблюдать заповеди мои, да, со всей мощью своей, разумом и силой». Наиглавнейшее дело для всех учителей — соблюдать заповеди со всей нашей мощью, разумом и силой. Третье. Ищите помощь небес. Всем сердцем молитесь Господа о Его Духе. В Священных Писаниях сказано, «Если вы не получите Духа, учить вы не будете». Это значит, что даже если вы применяете самые передовые методы обучения, вы не сможете по-настоящему научить без Духа. Роль учителя заключается в том, чтобы помогать людям принять на себя ответственность за самостоятельное изучение Евангелия, пробудить в них желание изучать Евангелие, понять его и жить по нему. Это означает, что нам, учителям, следует сосредоточиться не столько на совершенствовании своих навыков, сколько на том, как мы помогаем другим познавать Евангелие и жить по его законам. Когда в последний раз вы, преклонив в молитве колени, просили Господа помочь вам не только успешно провести урок, но и знать и удовлетворить потребности каждого ученика в вашем классе? У нас не такие большие классы, чтобы мы не могли молиться о вдохновении в вопросе оказания помощи каждому ученику. Это естественно, что учителя испытывают чувство несоответствия. Вы должны понимать, что возраст, зрелость и интеллектуальное обучение никоим образом и ни в коей степени не требуются для общения с Господом и Его Духом. Обещания Господа тверды. Если вы будете вдумчиво изучать Священное Писание и постоянно хранить в памяти слова жизни, если вы будете соблюдать заповеди и всем сердцем молиться о каждом ученике, вы сможете наслаждаться напарничеством Святого Духа и получите откровение. Четвертое. Братья и сестры, крайне важно, чтобы мы проявляли свободу воли и без промедления действовали в соответствии с получаемыми духовными побуждениями. Президент Томас Монсон учил, «Мы бодрствуем, мы ждем». Мы прислушиваемся к этому тихому, кроткому голосу. Услышав его, мудрые люди проявляют послушание. Побуждениями Духа нельзя пренебрегать. Вы не должны бояться проявлять свободу воли и действовать в соответствии с помыслами и внушениями, которые Дух Господа вкладывает в ваши сердца. Сначала вы можете почувствовать неловкость, но я обещаю вам, вы, как учителя, ощутите самые радостные и приятные мгновения, когда подчините себя воле Господа и последуйте побуждениям, полученным от Святого Духа. Ваш духовный опыт укрепит вашу веру и придаст большей смелости действовать так и в будущем. Дорогие учителя, вы одно из великих чудес этой церкви. Вы обличены священным доверием. Мы любим вас и доверяем вам. Я знаю, если мы будем изучать Священное Писание, жить так, чтобы удостоиться напарничества Святого Духа, Господь возвеличит наше призвание и обязанности, дабы мы смогли выполнить свои поручения от Господа. О том, чтобы мы все так и делали, я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
В юности я посетил Всемирную выставку 1964 года в Нью-Йорке. И среди более всего понравившихся мне экспозиций был павильон Церкви Святых Последних Дней с ее впечатляющим макетом шпилей храма в Солт-Лейк-Сити. Там я впервые увидел фильм «Man's Search for Happiness». Описание плана счастья, рассказанное в фильме старейшиной Ричардсом Эвансом, произвело глубокое впечатление на многих посетителей, в том числе и на меня. Старейшина Эванс сказал: «Жизнь предлагает нам два драгоценных дара. Один из них — время, другой — свобода выбора. Свобода покупать на ваше время то, что вы желаете. Вашей воле разменять свою долю времени на острые ощущения можно променять ее на неизменные желания, можно потешить свою жадность. Вы вольны выбирать, но это не стоящий товар, ведь здесь вы не найдете длительного настоящего удовлетворения. За каждый день, каждый час, каждую минуту отведенных вам на земле лет когда-то придется дать отчет. И именно в этой жизни вы ходите верой и доказываете, что способны выбирать добро, а не зло, правду, а не ложь, предпочитая счастье простым развлечениям. И ваша вечная награда будет соответствовать вашему выбору. Пророк Бога сказал: «Человечество есть, дабы иметь радость». Радость, включающую в себя полноту жизни, жизни, ориентированной на служение, любовь и гармонию в доме и плоды честного труда, на принятие Евангелия Иисуса Христа, Его требований и повелений. Лишь в этом вы найдете истинное счастье. Счастье, которое не растает вместе с огнями, музыкой и шумной толпой. Действительно, ваша жизнь на земле состоит в управлении предоставленным нашим Творцом временем и выбором. Слово «управление» приводит на память Господний закон посвящения, который имеет экономическую роль, но более того, представляет из себя целестиальный закон, примененный к нынешней жизни. Посвящать значит выделять или передавать в дар что-либо как нечто священное ради святых целей. Истинный успех в этой жизни приходит к нам, когда мы посвящаем свою жизнь, а именно наше время и наш выбор целям Бога. Совершая это, мы позволяем Ему вознести нас до нашего высочайшего удела или призвания. Я хотел бы разобрать с вами пять элементов, посвященные Богу жизни. Чистота, труд, уважение к собственному физическому телу, служение и непорочность. Как продемонстрировал Спаситель, посвященная Богу жизнь — это чистая жизнь. Хотя Иисус — единственный, кто не смог прожить безгрешную жизнь, те, кто приходит к Нему и принимает на себя Его иго, получают право на Его славу, которая сделает их такими же невинными и незапятнанными, как Он. С глубокой любовью Господь призывает нас. Вот Его слова. «Покайтесь, все вы, концы земли, придите ко Мне и креститесь во имя Мое, дабы вы могли быть освящены принятием Духа Святого, дабы вы могли предстать непорочными предо Мной в последний день». Таким образом, посвящение подразумевает покаяние. Упрямство, протесты, оправдания должны быть отвергнуты, а вместо них должно быть подчинение, желание исправиться и принятие всего, чего бы ни потребовал Господь. Выражаясь словами царя Вениамина, нужно покорить в себе естество человека, последовать внушениям Святого Духа и стать святым через искупление Христа Господа. Такому человеку обещано постоянное присутствие Святого Духа. И это обещание вспоминается и возобновляется каждый раз, когда кающаяся душа принимает причастие вечери Господней. Старейшина Робертс однажды так описал этот процесс. Человек, который таким образом ходит во свете и мудрости и силе Божьей, в конце концов, под воздействием самой силы связи, станет сам производить свет и мудрость, и силу Божью, вплетая в эти яркие лучи в божественную цепь, навсегда связывая себя с Богом и Бога с собой. Вот суть таинственных слов Мессии: «Ты, Отче, во мне, и я в тебе, более высокой степени величия человеку не достичь. Посвященная Богу жизнь — это труд. С раннего возраста Иисус разделял с Отцом Его дела. Сам Бог прославлен через свою работу по осуществлению бессмертия и жизни вечной Его детей. В нас есть от природы желание участвовать с Ним в Его работе. И делая это, мы начинаем осознавать, что всякий честный труд — это Божий труд. Выражаясь словами Томаса Карлайла, «Всякий истинный труд священен. Во всяком истинном труде, даже если это просто дело наших рук, ибо это есть нечто божественное, любой труд на лице земли вознесет вас до небес». Бог устроил эту жизнь так, что она требует от нас практически постоянного напряжения. Я вспоминаю простые слова пророка Джозефа Смита. «Постоянной работой мы могли поддерживать наше довольно сносное существование. Труд поддерживает и обогащает нашу жизнь. Труд позволяет нам пережить разочарование и трагедии земного существования. Тяжело давшиеся достижения повышают нашу самооценку. Труд созидает и оттачивает характер. Он творит красоту и служит орудием нашего служения друг другу и Богу. Посвященная Богу жизнь наполнена трудом, который бывает монотонным, грязным, недооцененным, но при этом всегда совершенствует, организует, поддерживает, возвышает, служит и вдохновляет. После хвалебных слов труду я должен сказать доброе слово и в адрес досуга. Как честный труд придает сладость и отдыху, так и полноценный отдых служит другом и неизменным спутником труда. Музыка, литература, искусство, танцы, драматургия, спорт — все это может служить развлечениями, позволяющими человеку обогатить свою жизнь и полнее посвящать ее Богу. В то же время едва ли нужно говорить о том, что занятия, выдаваемые сегодня за развлечения, большей частью грубые, унизительные и жестокие. Они затуманивают разум и крадут время. И я только начал перечислять. Иногда, как это ни забавно, нужно хорошенько потрудиться, чтобы найти достойный досуг. Когда развлечение из добродетели превращается в порок, оно становится разрушительным, посвященной Богу жизни. А потому будьте осторожны, чтобы вам не судить, как добро и от Бога, то, что от дьявола. Посвященная Богу жизнь — это уважение несравненного дара человеческого тела, божественного творения по образу Бога. Основная цель земного существования — чтобы каждый дух получил такое тело и научился проявлять свободу нравственности в скинии из плоти. Физическое тело также важно для возвышения, которое произойдет лишь при совершенном слиянии физического и духовного. В этом павшем мире чья-то жизнь будет до боли короткой, а чьи-то тела будут уродливыми, немощными или едва ли приспособленными к жизни. Но все же жизнь будет достаточно длинной для каждого духа, и каждое тело удостоится воскресения. Те, кто считает, что наши тела не более чем результат эволюции, не будут испытывать чувство ответственности перед Богом или кем-либо еще за то, что они делают со своими телами. Мы же, имея знание более широкого масштаба о предземной, земной и послеземной вечности, должны осознавать, что у нас есть обязанность перед Богом уважать этот венец Его физического сотворения. Говоря словами Павла, «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Посему прославляйте Бога в ваших телах и в душах ваших, которые есть суть Божья». Осознавая эти истинные указания от президента Томаса Монсона на последней апрельской генеральной конференции, мы, конечно же, не будем уродовать наше тело, к примеру, татуировками или истощать его, к примеру, наркотиками, или осквернять его, к примеру, развратом, прелюбодеянием или нескромностью. Если это орудие нашего духа, то важно заботиться об этом теле как можно прилежнее. Нам следует посвятить его силы служению и продвижению дела Христа. Павел сказал: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, в святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Иисус продемонстрировал, что посвященная Богу жизнь — это жизнь в служении. За несколько часов до своих страданий во время искупления Господь смиренно омыл ноги своим ученикам, сказав им: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб
Те, кто по жизни тихо и осознанно творят добро, дают нам модель, посвящая. Никто в наши дни не выполняет эту черты впоследствии жизни более, чем президент Мансон. Он развил чуткий слух, способно различать самые слабые шепот Духа. И всегда он отвечает на этот шепот. Я вижу пример того посвящения в жизни моих бабушки и дедушки. Александра и Лизы. Дедушка был сильным человеком и хорошо стриг овец в те дни. Так хорошо, что, по его словам, однажды я остриг 287 овец и мог бы остриг 300, если бы овцы не закончились. В 1919 году он остриг более 12 тысяч овец, заработав около 2000 долларов. Но в один момент он получил призвание на миссию, и он его принял. Когда
посвященная жизнь, жизнь непорочная. Мы видим это на примере мужа и жены, строго соблюдающих свои брачные обеты. Мы видим это на примере отца и матери, на деле ставящих на первое место заботы о своем браке, обеспечении физического и духовного благополучия своих детей. Мы видим это в тех, кто честен. Много лет назад я познакомился с двумя семьями, которые в то время расторгали коммерческое предприятие, бывшие в их совместном владении. Директора предприятия, два друга, члены одной христианской группы, за несколько лет до этого образовали фирму, как деловые партнеры. Они были в довольно дружеских отношениях. Но когда они начали стареть, и к бизнесу стало подключаться подрастающее поколение, возникли конфликты. Наконец, все стороны решили, что лучше будет разделить капитал и пойти каждому своим путем. Один из двух основателей компании разработал с помощью своих юристов план, по которому он мог бы обсудить большую часть финансов за счет второго партнера и его сыновей. На встрече обеих сторон один из сыновей возмутился этой несправедливостью и призвал первого партнера вспомнить о честности и о своих христианских убеждениях. «Вы же знаете, что это неправильно», — сказал он. «Как вы можете так наживаться за счет другого человека, тем более за счет вашего брата по церкви?» Адвокат первого партнера ответил: «Пора бы тебе повзрослеть. Как можно быть таким наивным?» Непорочность не наивность. Что наивно, так это предполагать, будто мы не понесем ответственность перед Богом. Спаситель сказал: «Отец мой послал меня для того, чтобы я был вознесен на кресте, и чтобы мог привлечь всех к себе. И как я был вознесен людьми, так именно будут вознесены люди Отцом, чтобы предстать передо мной и быть судимыми за свои дела, будь они добрые или злые. Тот, кто ведет посвященную Богу жизнь, не ищет выгоды от других людей, но если потребуется, подставит другую щеку, отдаст свое пальто, а также верхнюю одежду». Самые строгие упреки Спасителя были адресованы лицемерам. Лицемерие — невероятно губительно не только для лицемера, но и для всех, кто наблюдает за ним или знает о его поведении, особенно для детей. Оно разрушает веру, в то время как честность — это благодатная почва, на которой разрастаются семена веры. Посвященная Богу жизнь — красивая жизнь. Ее сила и безмятежность подобны плодоносному дереву, посаженному в хорошей земле, у чистого ручья, дереву, которое приносит много драгоценных плодов. Чрезвычайно велико влияние посвятивших себя Богу мужчин и женщин на других людей, особенно на самых близких и дорогих. Посвящая себя Богу, многие, кто шел впереди нас и кто живет среди нас, помогали закладывать основания для нашего счастья. Также и будущие поколения будут черпать мужество в нашей посвященной Богу жизни, осознавая, что они в долгу перед вами за возможность иметь все, что по-настоящему ценно. О том, что мы могли посвящать себя Богу, как Его сыновья и дочери, дабы, когда Он явится, мы могли быть подобны Ему, ибо мы увидим Его таким, как Он есть, дабы могли иметь эту надежду. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are grateful to the
Мы выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «Проснулось утро». Заключительную молитву произнесет старейшина Эдуардо Гаварет, член кворума 70. И на конференции будет объявлен перерыв до 14 часов. Президент Ухдорф.
Удивительно, как много мы можем узнать о жизни, изучая природу. Например, ученые могут посмотреть на кольца деревьев и сделать обоснованные предположения о климате и условиях роста, бывших сотни и даже тысячи лет назад. Изучая рост деревьев, мы, например, узнаем, что при идеальных условиях деревья растут с обычной скоростью. А когда условия не идеальны, деревья замедляют свой рост и направляют энергию на главные элементы, необходимые для выживания. Сейчас вы, наверное, думаете, все это прекрасно, но какое отношение это имеет к пилотированию самолета?
Well, let me tell you.
Ну вот, посмотрите. Доводилось ли вам, находясь в самолете, ощущать турбулентность? Чаще всего турбулентность возникает при резком изменении потоков воздуха, отчего самолет начинает клевать, рыскать и крениться. Самолеты рассчитаны на гораздо большую турбулентность, чем вы можете испытать при обычном полете, но все-таки она беспокоит пассажиров. Как вы думаете, что делают пилоты, попадая в турбулентность? Студент авиационного училища может подумать, что хорошая стратегия — это прибавить скорость, чтобы скорее миновать зону турбулентности. Но это может быть опасно. Пилоты-профессионалы знают, что есть оптимальная скорость прохождения турбулентности, минимизирующая ее отрицательные проявления. И чаще всего это значит снизить скорость. Как мы все знаем, на автомобильной дороге для этого есть лежачие полицейские. Поэтому самое милое дело при неблагоприятных условиях — это сбавить скорость, стабилизировать курс и сконцентрироваться на главном. Это простой, но очень полезный урок. Он может казаться логичным в случае деревьев или турбулентности, но до чего же легко от него отмахнуться, когда дело доходит до применения этих принципов в повседневной жизни. Когда возрастает напряжение, когда приходит беда, когда случается трагедия, мы слишком часто пытаемся сохранить тот же безумный темп или даже ускориться, думая, что чем быстрее мы мчимся, тем целее будем. Одна из особенностей нынешней жизни, похоже, состоит в том, что мы постоянно наращиваем темп, невзирая на турбулентность и препятствия. Давайте признаемся. Нетрудно быть занятым. Наше расписание переполнено заданиями. Некоторым даже кажется, что чем больше у них намечено дел, тем выше они в собственных глазах. Все их время забиты встречами и всякой ерундой, даже в пору напряжения и усталости. Излишне усложняя свою жизнь, Они чаще испытывают разочарование, меньше радуются, забывают о смысле жизни. Говорят, что любое достоинство, доведенное до абсурда, может стать недостатком. Перегруженность наших дней как раз из этого ряда. Наступает момент, когда мелькающие мили становятся мельничными жерновами, а амбиции — ермом на нашей шее. Мудрые понимают и применяют уроки о древесных кольцах и турбулентности. Они сопротивляются искушению раствориться в повседневной суете. Они следуют совету «поспешай медленно». Короче говоря, они концентрируются на самом главном. Старейшина Даллен Оукс на одной из недавних генеральных конференций сказал, «Нам приходится отказываться от чего-то хорошего ради лучшего или наилучшего, чтобы углублять веру в Господа Иисуса Христа и укреплять наши семьи. Поиск наилучшего неизбежно ведет к основополагающим принципам Евангелия Иисуса Христа, простым и прекрасным истинам, открытым для нас, заботливым, вечным и всеведущим Небесным Отцом. Эти главные учения и принципы, хоть и достаточно просты, чтобы их понял ребенок, дают ответы на самые сложные вопросы жизни. Есть красота и ясность в простоте, которую мы иногда не ценим, стремясь к изощренным решениям. Например, астронавты и космонавты, выйдя на околоземную орбиту, обнаружили, что в космосе не работают шариковые ручки. И очень умные люди бросились решать эту проблему. Потребовались тысячи часов и миллионы долларов. И в результате они создали ручку, пишущую где угодно, при любой температуре, почти на любой поверхности. Но что же делали астронавты и космонавты, пока решалась эта проблема? Они просто пользовались карандашом.
Леонардо да Винчи is quoted as saying that,
кажется, Леонардо да Винчи сказал, что все гениальное просто. Глядя на основополагающие принципы плана счастья, плана спасения, мы признаем и ценим в его простоте и ясности изящество и красоту мудрости Небесного Отца. Значит, поворот от наших путей к его путям — начало нашей мудрости. Рассказывает, будто легендарный тренер по американскому футболу Винс Ломбарди с первого дня тренировок завел такой ритуал. Он брал мяч, показывал его игрокам, которые уже много лет играли в футбол, и говорил, «Господа, это футбольный мяч». Он говорил о его размерах и форме, как по нему можно бить, вести и пасовать. Он выводил команду на пустое поле и говорил, «Это футбольное поле». Он водил их вокруг, описывал размеры, форму, правила и как играют в эту игру. Этот тренер знал, что даже опытные игроки, и, разумеется, эта команда, могут стать великими, только если усвоят основы. Они могли бесконечно оттачивать сложные финты, но не усвоив основ игры, им никогда было бы не стать чемпионами. Думаю, большинство из нас интуитивно понимают, как важны основы. Просто иногда нас отвлекают очень многие вещи, которые кажутся более заманчивыми. Печатные материалы, всевозможные средства массовой информации, электронные устройства полезны, если ими правильно пользоваться, могут стать вредными, отвлекающими факторами или бессердечными камерами изоляции. И все-таки среди множества голосов и возможностей стоит скромный человек из Галилеи с простертыми руками. Он ждет. И вот его простое послание. «Приходи, следуй за мною». И говорит он не через мощный мегафон, а тихим, мягким голосом. Это главное послание Евангелия может легко затеряться среди лавин информации, которые обрушиваются на нас со всех сторон. Святые Писания и изреченное слово живущих пророков опираются на фундаментальные принципы и учения Евангелия. Почему мы обращаемся к этим основополагающим принципам, к чистому учению? Потому что это врата к глубочайшим истинам.
They are the door to experience.
Это дверь. К событиям высшей важности, которые иначе мы не в состоянии постичь. Эти простые основные принципы – ключ к жизни в гармонии с Богом и человеком. Это ключи, открывающие отверстия небесные. Они ведут нас к миру радости и понимания, который Небесный Отец обещал своим детям, которые слышат и слушаются Его. Мои дорогие братья и сестры, сестры, хорошо бы нам сбавить обороты, перейти на скорость оптимальную для наших обстоятельств, сосредоточиться на существенном, поднять глаза и ясно увидеть самое главное. Будем же внимательны к основополагающим наставлениям, которые наш Небесный Отец дает своим детям, на которых утверждаются основания богатой и плодотворной земной жизни с обещаниями вечного счастья. И смотрите, чтобы все это делалось с мудростью и благопристойно, ибо не требуется, чтобы человек напрягался свыше сил, и необходимо также, чтобы каждый человек был прилежным, дабы заслужить ему награду. Дорогие братья и сестры, прилежное исполнение самого главного приведет нас к Спасителю мира. Вот почему мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе, чтобы мы могли знать, к какому источнику нам прибегать для отпущения наших грехов. В сложности, беспорядке и спешке современной жизни это путь еще превосходнейший. Итак, каковы же эти основы? Обращаясь к нашему Небесному Отцу и ища Его мудрости по поводу самого главного, мы снова и снова убеждаемся в важности четырех ключевых отношений с нашим Богом, с нашими семьями, с нашими собратьями и с самими собой. Оценив собственную жизнь доброхотным умом, мы увидим, куда мы отклонились от пути еще превосходнейшего. Глаза нашего понимания будут открыты, и мы увидим, что нужно сделать, чтобы очистить свое сердце и изменить течение нашей жизни. Во-первых, наши отношения с Богом самые священные и жизненно важные. Мы Его духовные дети, Он наш Отец. Он желает нам счастья. Если мы ищем Его, познаем Его Сына Иисуса Христа, открываем сердце влиянию Святого Духа, то наша жизнь становится более стабильной и безопасной. Мы испытываем больше покоя, радости и удовлетворения, если изо всех сил стараемся жить согласно вечному плану Бога и соблюдать Его заповеди. Мы улучшаем свои отношения с нашим Небесным Отцом, познавая Его, общаясь с Ним, каясь в своих грехах и активно следуя Иисусу Христу, ибо никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Чтобы укрепить наши отношения с Богом, нам надо проводить с Ним наедине достаточное времени. Тихая сосредоточенность на ежедневной личной молитве и изучении священных писаний, постоянное стремление быть достойным действительно рекомендации для посещения храма — все это будет мудрой инвестицией нашего времени и сил, чтобы приблизиться к нашему Небесному Отцу. Внемлем же увещеванию псалмопевца: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог». Наши вторые ключевые отношения с нашими семьями. Так как никакой другой успех не может компенсировать неудачи в семье, мы должны присвоить ей высокий приоритет. Мы строим глубокие и нежные семейные отношения, выполняя вместе простые дела, такие как семейный обед или семейный домашний вечер, и просто весело проводя время. В семейных отношениях любовь — это ВРЕМЯ — время. Время, проведенное вместе. Время, уделенное друг другу, ключ для гармонии дома. Мы говорим друг с другом, а не друг о друге. Мы учимся друг у друга. Мы ценим наши различия так же, как и наши сходства. Мы сплетаем божественные узы друг с другом, если вместе приближаемся к Богу через семейную молитву, изучение Евангелия и воскресные богослужения. Третье ключевое отношение, которое у нас есть, с нашими собратьями. Мы строим эти отношения сначала с одним, потом с другим, проявляя чуткость к нуждам людей, служа им, отдавая им свое время и таланты. Меня поразила одна сестра, обремененная проблемами возраста и болезнями, которая решила, что хоть она и не способна на многое, она могла бы выслушивать. И вот каждую неделю она наблюдала за людьми, которые выглядели обеспокоенными или павшими духом, и проводила с ними время, выслушивая их. Каким благословением она была в жизни очень многих людей. Четвертое ключевое отношение с самими собой. Может показаться странным думать о наличии отношений с самим собой, но мы это делаем. Некоторые бывают не в ладу с собой. Они постоянно критикуют, умаляют себя и начинают себя ненавидеть. Позвольте предложить вам сбавить обороты и найти время, чтобы лучше узнать себя. Выйдите на природу, полюбуйтесь восходом солнца, насладитесь Божьими творениями, задумайтесь об истинах восстановленного Евангелия и поймите, что они значат лично для вас. Научитесь видеть себя так, как видит вас Небесный Отец, как Его драгоценную дочь или сына с божественным потенциалом. Братья и сестры, будем же благоразумны. Давайте обратимся к чистым доктринальным водам восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Давайте наслаждаться ими в их простоте и ясности. Небеса снова раскрыты. Евангелие Иисуса Христа снова на земле. Его простые истины — обильный источник радости. Братья и сестры, у нас действительно есть весомая причина для радости. Если жизнь, ее сумасшедший темп и напряжение мешают вам радоваться, то, наверное, пора переключиться на самое главное. Сила приходит не от суеты, а от обоснования на твердом фундаменте истины и света. Она приходит от концентрации нашего внимания и сил на основах восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Она приходит от устремления внимания на божественное, на самое главное. Давайте слегка упростим свою жизнь. Давайте переориентируем нашу жизнь на возвышенную красоту простого, смиренного пути христианского ученичества, пути, который всегда ведет к осмысленной, радостной и спокойной жизни. Об этом я молюсь, оставляя вам мое благословение во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Отец Небесный, в конце этой первой сессии Генеральной конференции мы выражаем свою благодарность за тот дух, который мы ощущали, за эту замечательную музыку, вдохновленные послания. Мы выражаем нашу благодарность за нашего Спасителя, Искупителя и за Его жертву для нас. О Бог, Спасибо за пророка, за президента Томаса Монсона. И мы просим Твоих благословений для него и его советников и всех членов кворума 12 апостолов. Спасибо, Отец, за советы, которые мы получили от Тебя. И мы просим Твоих благословений, Твою помощь для того, чтобы мы могли практиковать эти советы. Чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы мы могли следовать за примером Спасителя и примером нашего пророка. Мы благодарны за новые храмы. Отец, прежде чем мы расстанемся, мы просим Твоих благословений, что тот дух, который мы ощущали во время этой сессии, пребывал с нами, чтобы мы могли говорить, выражать и могли сказать: «Твоя воля будет». И чтобы мы могли сказать, что Твои слова мы будем соблюдать. Во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the 180th semi-annual general.
Завершилась первая сессия 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно команде Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.